ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас на очереди девятая, последняя эзотерическая истина в теме 10 эзотерических истин по книге Бхактивинода Такура «Даша Мула Татва». Итак, мы прошли 8 тем, которые относились к одной общей категории, их можно было под одной такой гидой рассмотреть, которые относились к Самбанха Гьяне, то есть знанию о связи между Богом и душой. Это была очень важная тема, большая, очень важная тема, потому что сегодня мы переходим к другой принципиальной теме, которая называется Абхидея, то есть связь, процесс. Я еще раз напомню, что веды делятся на три таких больших раздела. Это Самбанха Гьяна, то есть знание о своей связи с Богом. Второй раздел – это Абхидея, как эту связь теперь развивать, культивировать. И третье – это Прайоджана, то, к чему мы должны прийти, какова высшая цель. То есть, хотя вы в ведах как таковых не найдете таких прямо разделов, Самбанха, Абхидея, Прайоджана, этого нет. Вы просто читаете там песнь первая, песнь вторая, песнь третья. И там говорится о том, о сём, то есть они читаются, предположим, те же самые Пураны. Просто как истории. Вот мы почитали там рождение Махараджа Парикшита, а потом там будет, как он там встретил этот век Кали, потом он там уход Кришны, уход Пандава. Вроде бы история за историей, как это в детстве, сказка за сказкой. Мы читаем, и нет такого разделения, да, вот он Самбанха, вот он Абхидея, вот он Прайоджана. Потому что люди по своей природе большей части не ученые. Они не склонны читать там всякие. Ну, конечно, есть люди ученые, которые мыслят такими логическими блоками. Вот он то, вот он все, вот он это, все по полочкам разложено. Но таких людей не так много. Систематики, ученые, которые там что-то копают. Большая часть людей это люди, которым просто что-то вот интересное, они даже не против Бога, но они по сути свои ученые. Вот. И поэтому для них Рамаяна существует, Махабхарата, Пураны, где масса всяких разных историй там про всяких царей, про всяких там людей интересных, мудрецов, проклятия, благословения и все прочее. И под всей этой такой вот привлекательной глазурью называется, дается знание, которое очень четко уже разбито. И можно, например, взять какой-нибудь там стих из шастр и увидеть, о чем этот стих. Этот стих Абхидея, Прайоджана, о цели или о пути, или о связи нашей с Богом говорит. Вот поэтому вот так вот просто вы в ведах не увидите, что вот это Самбанха, Абхидея, Прайоджана. Этого нет на поверхности. Потому что такие слова напугают людей. Поэтому там говорится, люди думают, ой, что это непонятно, да? Как я говорю, большая часть людей это не ученые. Вот поэтому глава там называется какой-нибудь там, что там, наказание и помилование, кали, да? Наказание, помилование, живые вещи. Интересно, кого там будут казнить, кого там будут миловать. А так люди считают. Вот. И вот эти все категории, к чему относятся то или иное знание Самбанхи, Абхидеи, Прайоджаны, это уже выделяют вайшнавы ученые, вайшнавы мудрецы, такие типа, вот как Джива Госвами, которые пишут ученые труды, там все эти самбанхи, сандарпхи, шесть сандарп он написал этих. И я скажу вам, что эти книги не для простых людей. То есть простые люди их никогда не будут читать. Даже если он нечаянно такую книгу возьмет, почитает, он через 5 минут ее положит, потому что это будет ему очень тяжело и неинтересно. Да? Вот. И поэтому мы видим, что веды такие очень разные все. Есть такие популярные формы изложения вед, как Пураны. Есть более такие академичные вещи, типа Упанишат. Есть уже вот такие писания, которые упорядочивают всю эту, скажем, все это знание в единую такую систему, развиваются по полочкам, типа этих сандарп. То есть очень-очень разное. А так просто в самих ведах мы это не увидим. Тем не менее, мы знаем, благодаря этим великим вайшнавам философам, что это прослеживается. И вот мы посмотрели, прошли 8 тем, которые связаны с взаимоотношениями. Еще раз напомню, что слово самбанха, то, что мы прошли, обозначает сам, это совместно, а банха обозначает буквально узел или рабство, связь какая-то, взаимоотношения. Так вот, самое главное, что должны мы были уяснить из этих восьми тем, что связаны мы, самбандха, причем вечно связаны с Кришной. Хотя сейчас мы находимся в материи, и с Кришной можем взаимоотношений пока не чувствовать. Да? Тем не менее, благодаря этому философскому видению, определенным примерам и определенному духовному опыту, мы уже уяснили, что с материей наши взаимоотношения временные, отношения с Богом являются вечными. Это самый главный должен был быть вывод. С материей у нас тоже есть отношения, но мы видим, что даже с этим телом мы не можем находиться в вечной связи. Как Кришна говорит, тот, кто родился, обязательно умрет, тот, кто умер, обязательно родится. Подобно тому, как живое существо оставляет свои старые одежды и одевает новое, точно так же джива сбрасывает с одного тела, одевает новое. Даже с этим телом, из которого мы смотрим на этот мир, и через который мы привязаны ко всем остальным ситуациям, к работе, к семье, к какому-то месту и так далее, через это тело мы привязаны. И с этим телом мы не связаны вечно. Как-то это тело вписалось в эту ситуацию, но какой-то день джива идет отсюда, и те, кто были связаны с телом, они это тело определенным образом упакуют, куда-нибудь там сожгут, закопают и так далее, и все. Джива пойдет куда-то в другое место, и там идет новое тело, и в этом теле опять какую-то материальную ситуацию, оно влипнет нам на 50, на 70, на 100 лет, вот и будет там жить. То есть принципиальная связь с материей у дживы есть, но с какой-то конкретной определенной ситуацией недолгая. Несколько десятков лет, все, финиш, да. То есть вот такой вот самбанхи или глубинной связи с другими дживами в этом мире, вот, или с какими-то там определенными местами, ее нет. То есть джива как странник в этом мире. И всякие разные желания, всякие разные ее деяния идут ее в разные места. И связано живое существо с материей лишь только потому, что оно совершило ошибку богоотступничества. Просто потому, что мы отвязались от Кришны, потеряли равновесие, можно сказать. Да? Вот, то есть, когда живое существо теряет равновесие, у него кружится голова, оно падает вниз, и теперь оно оказалось в таком вот болоте этого материального мира. Но по сути своей, внутри, мы все чувствуем жажду, стремление к совершенству, к вечности, к любви, к знанию. Это внутри у нас есть, потому что мы все родом из этого духовного мира. И вот в первых восьми лекциях мы должны были сделать эти выводы, что хотя существуют сложные взаимоотношения между Богом, материей, душой, такой сложный конгломерат, вот вечные взаимоотношения у нас с Кришной. И поэтому веды говорят «Бхагаван самбандха», то есть вечно связаны мы с Бхагаваном, с Кришной. И теперь, когда мы узнали философски, что мы связаны с Бхагаваном, теперь мы должны узнать, как же эта связь действует практически. И сегодняшняя тема называется как раз вот на эту тему. Это Абхидея. Абхидея обозначает процесс, как мы связаны, не философски, а практически, как мы связаны. И Бхактивинода Тхакур называет ее так. Чистая преданность на единственный путь к совершенству. То есть, если первый постулат был Бхагаван Самбанха, то есть связанным с Бхагаваном, то второй постулат называется Бхакти Абхидея. То есть процессом этой связи является Бхакти, преданное служение. Как раз сейчас мы проходим на курсе Бхакти Шастры все эти темы, и поэтому для студентов Бхакти Шастры это такое хорошее повторение уже пройденного, так совпало, извините. Вот что сегодня будет слушать то, что слушали в предыдущую неделю студенты. Всем остальным это тоже такое напоминание. Итак, Бог вечен, мы установили его вечность, душа тоже вечна, их взаимоотношения также вечны. На каком уровне находится эта связь? Или это просто какой-то такой трубопровод, что мы говорим, эй, Кришна, на той стороне там постучали, на тебе там копеечку, мой вклад, да, какой-то определенный, мой налог ежемесячный, давай мне там определенные какие-то средства. Или это такая же связь энергетическая, как вот действительно у нас с какими-то службами города, которым мы платим налоги, они нам обеспечивают какое-то там служение, или это нечто большее. И веды говорят, что это не просто какая-то такая безличностная, имперсональная связь, энергетическая, что просто там, мы не глядя, мы не видя кого-то там, заплатили в сберкассе там, предположим, там 200 рублей, да, за свет, не видя их, а они не видя нас, за свет нам дали, да, то есть все, мы не видим их, они не видят нас, просто такие вот имперсональные отношения через Сбербанк существуют, и все, то есть и все, они к нам нет претензий, мы к ним, любви никакой у нас особой с ними нет, такие ли отношения у нас с Богом энергетические, нет. Веды говорят, что это связь личностная. Мы видим Кришну в форме, скажем, там, Арчавиграха на алтаре. Он видит нас во всех формах, во всех наших муртих, во всяких разных видах и костюмах мы перед ним предстаем. Он нас знает и внутри, и снаружи. И мы связаны с ним через бхакти, через любовные отношения. Однако эти любовные отношения сейчас очень-очень сильно покрыты. Очень сильно покрыты. И они настолько покрыты, что некоторые даже думают, что их нет. То есть люди с атеистическим умонастроением думают, что никакой связи с Богом нет. То есть они думают, вот у меня есть там, предположим, моя работа, я хожу на работу, мне платят деньги, вот я живу там, светит солнце, причем здесь Бог, вообще никакого Бога нет. Я живу, не хожу в церковь, там никому не кланяюсь, никому не служу, ни во что не верю, вот, и все у меня нормально, так думает человек. То есть, но эта связь настолько тонкая, что человек с грубым сознанием, конечно, увидеть ее не может, да? Тем более не имеющий правильного воспитания, не имеющий образования, он не видит эту связь, но она существует. Бог также связан со всеми последними материалистами, со всеми до одного. Вот, но они этого не осознают, потому что у них нет этого благоприятного настроя, нет правильного воспитания, нет до собака благочестия. Но, и поэтому у них есть только энергетическая, безличностная связь с Богом, но она обязательно существует. И она существует как? То есть она существует так, что эти люди, ну, хотя бы держатся в каких-то рамках там культуры, хотя бы они там, ну, не полные злодеи, что-то они там нарушают, но чему-то там они, может быть, и следуют, хотя бы чего-то они боятся, каких-то законов страны и так далее. И законы страны, хоть очень искаженно, но где-то как-то отчасти напоминают о законах Бога, что-то там не убивая, не воруя и так далее. Вот, хотя люди не очень любят эти все принципы вот, религиозные, они хотя бы отчасти им следуют. Мы им говорим, не убивай, обозначает всех, там, не убивай, мы говорим, в том числе не убивай коров. Они говорят, нет, это обозначает только не убивай людей, Бог с вами. Хотя бы любви не убивайте, хотя бы на этом уровне следуйте, хотя бы чему-то вообще следуйте, да? Вот, там не кради, все по большому счету крадут у Бога, дают от Бога. Человек не понимает, что он крадет от Бога, ну ладно, хотя бы он понимает, что у соседа красть не надо, хотя бы чему-то он вообще там следует, да? Вот. И вот так человек, хотя бы ни шатка, ни валка, хоть так-то следует законам государства, хоть чуть-чуть следует законам Бога. Потому что законы государства, хотя, конечно, сейчас очень слабо напоминают законы Бога, весьма отклонились, но хотя бы что-то, какие-то элементы, общие понятия гармонии, там, справедливости, ну, жить дружно там, и так далее, в таком ключе. Хотя очень много отклонений во всех этих сферах. Итак, даже люди атеистические, не подозревающие об этой связи, эту самбанку, эту связь имеют, но она неосознанная. По такому тонкому невидимому лучику, который, как вот кабель, который там закопан очень-очень глубоко, покрытых невежеством, тем не менее божественная энергия поддерживает их жизнь. И они получают это поддержание, конечно, через многие уже промежуточные инстанции. Они получают через работу, через бухгалтерию, там, через какие-то там отделы соцобеспечения, чего угодно. Вот. Но источник остается тот же самый. Вы можете из любого крана, из любого кармана, от любого человека что-то получить, но это через кого-то, это просто посредник. Источник, как был Бхагаван, Кришна, так и остался. Он единственный Бхагаван, он всей этой бхагой, бхогой обладает. Да? И все, что у нас есть, богатство, сила, красота, знание, слава, отречение, все эти блага, вся эта бхага, вся эта бхога, она от Бхагавана, от него. Через посредством материальной природы, разных институтов, разных личностей, наших родственников. То есть связь эта вечна, она не рвется никогда. Сам банха означает вечная связь. Но люди вследствие невежества ее не видят, они говорят, нет, ее нет. Да? Это происходит потому, мало того, что они невежественны, другое, это потому, что Кришна является очень и очень удаленной причиной всех причин. Очень трудно его проследить, да? Как он является корнем генеалогического дерева. Мы все генеалогические, можно сказать, можно ветки, все эти линии, они все уходят к Кришне. Да? Один говорит, вот я там от такого графа, я от такого графа. А каких мы были, там не были графов там, или сборщиков мусора. В конце концов, все эти ветви, все эти линии восходят к Кришне, потому что он породитель Дита Маха, то есть главный праджапати, изначальный, из кого исходит все. Но есть люди, чье сознание более очищено, и они эту связь видят более ясно. То есть она есть всегда, но некоторые ее не видят, просто не видят. Она закрыта всеми этими материальными институтами, у них мозги заштампованы образованием, и все, связь потеряна. Но глубоко под всем этим кабель, связывающий человека с Кришной, остается всегда. Как лучик солнца связан с солнцем всегда, точно так же живо. Всякое, верующее, неверующее, грешное, святое, всякое связано с Богом. Это самбанха. Наша задача, вот эта вот связь из непроявленной, из неосознанной, сделать осознанный и проявленный. Это называется бхакти. То есть связаны все. Но преданные – это те, кто понимает это явно. Понимает это явно. Некоторые догадываются, что мы как-то связаны с Богом. Но эти отношения, эта связь для них не очень понятна, не очень ясна. Поэтому им приходится все это очень подробно объяснять. Но традиция бхакти – это то, что позволяет вот эту вот связь, этот скрытый кабель взаимоотношений и энергетических и личностных вынести на поверхность, то есть установить прямые, конкретные, ясные любовные взаимоотношения с Кришной. Вот что такое. То есть они есть у всех. Вы разговариваете с кем-то, и человек очень скептично настроен. Да, Кришна, там, ну, служение, да, и, да, я сам. То есть это означает, сейчас у этого человека нет осознания связи, но связь есть. То есть мы должны просто реализовать то, что уже есть. Как Шрила Прабхупада сказал, что мы не занимаемся привнесением в свою жизнь ничего внешнего искусственного. Он сказал, что сознание Кришны – это изначальная форма сознания, которая находится в сердце каждого живого существа. Но просто оно скрыто другими представлениями, другими какими-то обусловленными формами сознания. Поэтому люди не догадываются об этой связи. Задача духовной практики – все внешнее убрать, раскопать, открыть, увидеть эту связь, увидеть, от кого же я зависим. Не просто своими, так сказать, харчами, не только, не просто своим повседневным достатком, своей энергией, которой я живу, а и в других, во взаимоотношениях, в любви, я тоже от него зависим. Как это откопать, как это активизировать, как это поставить на повседневную такую платформу? Это называется живое преданное служение. Для этого существует бхакти. И от грубого материализма, где связь хоть сохраняется, но не видна, постепенно культура идет выше. Например, в ведическом обществе эти взаимоотношения с Богом проявляются тоже не так явно, но через разные ритуалы, которые называются кармаканды, да? Потому что люди, жители общества Варнашрамы, жители ведического общества, это более-менее благочестивые люди, которые понимают, что они не одни в мире, что есть там какие-то высшие структуры, там полубоги по меньшей мере, вот, и они от них зависят, и поэтому у них обмен определенный, яги, жертвоприношения, те их сверху благословляют. То есть это такая форма тоже взаимообмена, обмена служением. Вот так вот в городе мы видим обмен службами. Сейчас вы сюда приехали на транспорте, да, то есть это кто-то вам совершил сервис, служение, вы приехали на автобусе там, или кто-то приехал на своей машине, на машину тоже кто-то там собрал, по дороге они заехали на заправку, это тоже кто-то сервис совершил, бензин туда подвез. То есть все, что мы видим, это цепь служения различного. Одни совершают одно служение, другие другое, третье. И так общество, да, работает. Вот. И люди общества Варнашрамы — это те, кто понимают вот этот вот обмен служения не только в плоскости земли, а также и в вертикальной плоскости. Что есть еще другие уровни существования, все эти полубоги, которые снабжают нас разной энергией. У них уже кроме вот такого плоскостного среза общественного, да, понимания взаимоотношений, есть еще вертикальный срез. То есть они понимают от какой-то более высокой иерархии мы зависим. И теперь эта связь с Богом в обществе Варнашрамы немножко закамуфлирована через все эти разные ритуалы, поклонение там полубогам и так далее. Если человек совершает грех в обществе Варнашрамы, поскольку он совестливый человек, он понимает, дал я маху, да, совершил какой-то там грех против законов Бога, это ударит по мне, он понимает, что это ударит по мне, потому что я неправильно что-то сделал, и он совершает праяшчиту, это искупительная церемония, покаяние. Он идет в храм, там, и кается, там, просит прощения, или там, что-нибудь там, по-простому говоря, свечку ставит, там, или какое-то, так сказать, дело там богоугодное поддерживает. И благодаря вот этой вот праяшчите, всей этой кармаканде, его грех смягчается определенным образом, смягчается, то есть он нейтрализуется до какой-то степени. То есть человек осознает эту связь, и через разные ритуалы эта связь действует. Но это как очень такой сложный трубопровод, очень сложная связь через полубогов, через материальную природу. Вот, мы знаем, что как только человек появляется в этом материальном мире, веды говорят, у него сразу же пять видов долгов образуются, сразу же. Кому он обязан? Он обязан родителям, да, которые родили его там, воспитывают его и так далее. Он обязан полубогам, те, кто сверху его там обогревают, дают воду и так далее. Он обязан предкам, то есть основоположникам династии, за которой вообще, собственно говоря, папа, мама у него-то были, да. Он обязан другим своим существам, потому что позже он начинает есть. А что мы едим? Даже если мы вегетарианцы, все равно мы едим тела других живых существ. Другие живые существа дают нам свои тела, да. И он обязан брахманам, то есть мудрецам, то есть тем, кто хранит духовную традицию и делает их жизнь не просто такой животной, а делает их жизнь возвышенной, дает им знания определенные. Итак, всякий родившийся в этом мире сразу же обязан 5 типам живых существ. Поэтому он совершает панча-ягию, 5 жертвоприношений, панча-яги. Это означает, что он должен быть благодарен своим родителям, служителям, он должен поклоняться предкам, он должен поклоняться полубогам, он должен быть благодарен другим живым существам, и он должен быть благодарен брахману. Так он совершает панча-ягию, 5 видов жертвоприношений, и теперь его долги помаленечку оплачиваются, постепенно. Но все эти 5 видов долгов являются производными от одного главного долга. То есть это долг перед Кришной, главный источник. и все эти брахманы, все эти предки, там, родители, другие живые существа, полубоги, это все различные формы проявления Верховного Господа, то есть он заботится о нас лично через них. Через них. Что такое материнский инстинкт там, или еще что-то такое? Почему вот эта женщина заботится об этом ребенке, а о другом не заботится? Потому что у нее есть материнский инстинкт вот к этому ребенку. Кришна и сердце говорит, это твой ребенок, заботься о нем. Да? То есть так Кришна заботится об этой какой-то дживе через другое живое существо, через параматму. Он такой сложный очень механизм взаимосвязи в обществе устраивает. Да? Итак, бхакти обозначает прийти к корню, да? То есть это в системе кармаканды очень сложны такие все эти взаимоотношения между всеми, кто кому что должен, там, не дай бог, не выполнить свои обязанности. Но бхакти все эти проблемы, все эти сложные общественные взаимоотношения сводит к одному знаменателю. Он показывает, что все мы в долгу перед Кришной. Вот это общий знаменатель. Все остальные являются экспансиями. Кришна является главным корнем. Если мы поливаем корень, то все остальные живые существа, они являются ветвями на этом огромном древе жизни, и они получают свое питание. Поэтому нет необходимости, если мы будем просто платить свои долги, ну, там, всем остальным, всем этим, предкам, родителям, тому, другому, третьему, мы все это будем делать, но если при всем при том мы не приходим к идее, что пора ликвидировать самый главный источник долга перед Богом, вот так мы будем вечным долгоплательщиком, вечным, понимаете? Потому что из жизни в жизнь это будет. Ну ладно, в одной жизни я спитался, ох, нет долгов, нет долгов. Всем оплатил, слава Богу, да? И умер. Да? На следующей жизни ты опять родился. Ты опять родился, ты опять должен. Опять ты пользуешься благами общества, опять тебя служат, ты опять должен, тому должен, тому должен, тому должен. Сколько же можно? Да? Вот, в конце концов, как это сейчас говорят, да, для того, чтобы от всех этих поборов ну, скрыться, да, чтобы тебя там одни не доили, другие, третьи, нужно что иметь? Как это называется? Крышу, да, надо иметь, которая защищается от всех остальных этих самых гопов и гопи, да, которые доят нас, приходят. И вайшнавская традиция решает эту проблему радикально. Он говорит, примите крышу, да, то есть примите крышу у Кришны. Потому что из неследования ему, из неслужения ему, из непогашения долга перед ним рождаются все остальные формы долгов. Все, абсолютно все. Поэтому ведическая система – это очень умная, очень разумная система. Она предназначена для большей части населения людей, которым не хватает ума понять, откуда же все эти проблемы-то берутся, откуда все эти долги берутся. Но те люди, которые по своей чистоте, благочестию и, там, скажем так, благословению свыше, смогли понять, о чем вообще говоря речь, к чему, во что вообще сводится вся жизнь наша, откуда все эти проблемы, как они решаются, как сделать так, чтобы одним махом решить все. Да? Вот для таких людей существует процесс преданного служения. То есть бхакти – это то, что решает проблему в корне. Если ведический путь – это такой путь постепенного прогресса, когда мы просто совершаем все эти панча-яги, затыкаем временные все там эти дыры, вот, держимся как-то на плаву и так живем, но при этом не решается главная проблема. Мы остаемся в рамках материи, мы продолжаем рождаться, болеть, стареть, умирать, то есть все эти глобальные проблемы остаются. Но бхакти решает проблему в корне. Если мы увидели за всем этим сложным материальным творением, за всеми этими сложными взаимоотношениями один удаленный источник, если нам повезло, и мы узнали об этом, познакомились с процессом, теперь начинается этот процесс. И этот процесс называется абхидея, или бхакти, как заниматься преданным служением. И ведическая главная концепция – это концепция кармы, что каждый должен действовать. Каждый действует, деятельность никуда не уйдешь, потому что душа по своей природе активна, и даже когда на нее нахлобучили тело, она все равно активна. Представьте себе, что если она в теле активна, то без тела она еще больше активна. Свяжите вас, и вы там как-то ворочаетесь. А если вас развязать, то вы начнете вообще там скакать и прыгать. Точно так же, джива изначально активна по отношению к Богу, но теперь она активна меньше, потому что ее активность сжата кармой, да? Мы сжаты всеми этими своими телами, поэтому я могу свою голову поворачивать только вот так и не больше, там, нагибаться туда или сюда, вот длина моей руки, вот мои возможности, там какие-то небольшие, ограниченные. То есть тело очень сильно ограничило мистические способности души, мистические способности и в восприятии, и в делании, во влиянии, восприятии этого мира, во влиянии на этот мир, сейчас очень сильно пригашена джива своей кармой и своими какими-то этими ограничениями, да, гунами, там, органами чувств определенными. Когда человек начинает заниматься бхакти, преданным служением, его вот эти вот ограничители внешне начинают падать помаленечку, как сказано в Панчаратре, Сарвапад Винир Муктам Тат Парат Нирмалам Хришкена Хришкеша Севеном Бахти Ручате. Преданным служением называется такая деятельность, в процессе которой мы связываем пять своих чувств с пятью чувствами Кришны. Оп! Соединились. Наше зрение созерцает его форму. Наш слух созерцает, слушает его имя. Наше обоняние чувствует его запахи. Наш вкус ощущает вкус просада. Наше осязание касается тела Кришны, стоп Кришны, предметов, связанных с Кришной. Пять наших чувств связались с пятью своими изначальными объектами. И в процессе этой деятельности, в преданном служении, в Панчарадре сказано, что «Сарвабхадхи винир муктам» – все упадхи, все внешние покрытия уходят. «Татпарасвина нирмалам» – наши чувства духовные изнутри обнажаются и становятся чувствительными к восприятию Бога. Обычно материальные чувства не воспринимают Бога. Кто такой Бог? Как крот слепой. Не вижу, не понимаю. Да? Вот, но когда чувства через правильную деятельность очищаются, они становятся опять очень острыми, восприимчивыми к Богу. Это процесс бхакти, так он написан в Панчарадре, да, в бхакти Расамрита Синхи и других вещах. И преданное служение – это как раз то, что начинает выводить эти наши взаимоотношения с Кришной из такого вот подспудного, непонятного состояния, как у материалистов, из невидимого состояния, и даже из такого опосредованного состояния, как у ведических материалистов, видимую фазу, когда человек начинает осознавать Бога реально в своей жизни, и вся эта любовь, все эти взаимоотношения выходят на поверхность, они открываются, человек становится и внешне вайшнавом, и внутренне вайшнавом, все, вайшнавская культура наступается. И дальше Бхактивинода Тхакура, ну, сделав такое введение, начинает описывать чистое преданное служение. Здесь он так коротко берет определение, которое взято, которое мы все как раз недавно проходили на Бхакти-шастре, которое дал Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху, Анябхилашита Шунья, Яна Карма Дианаврита, Манукулена Кришна Мушилана Бхакти Рустама. Чистым преданным служением называется развитие взаимоотношений с Кришной через деятельность, через эмоции на уровне саданы, хавы и премы, с желанием удовлетворить Кришну и непокрытая мотивами освобождения и чувственного наслаждения. Это он квалифицирует как чистое преданное служение. И он говорит, когда человек начинает практиковать это чистое преданное служение, желанием удовлетворить Кришну, ничем не покрытое, то у этого преданного служения начинает, вернее, у этого человека, который практикует преданное служение, начинают проявляться разные качества. Как я приводил пример, если человек начал заниматься спортом, у него фигура становится более подтянутой, он становится таким более стройным, более энергичным. Признаки того, что он занимается спортом. Или наоборот, он начал там пить, гулять, у него наоборот такой бледный вид, запавшие там глаза, мешки под глазами, щетина, такой он весь из себя там уже слабенький, да? Это означает, чем-то он не тем занимается. Итак, у всего есть признаки. Как только человек начинает заниматься преданным служением, у него начинают проявляться признаки. И Рупа Госвами говорит, какие там признаки. Первые признаки – это то, что он освобождается от страданий. Он говорит, фух, слава тебе, Господи. Это как человек, который вырвался откуда-то вообще, из какого-то… Вот представьте себе, что вот вы ехали там на дороге, в дабку какую-нибудь попали, да? И вот вы едете в час по чайной ложке, там, и думаете, ну сколько можно, Господи. И когда вы вырвались… О, какое облегчение. Что, собственно говоря, произошло? Это просто норма. Это просто норма, когда на вас ни спереди, ни сзади давят. Просто норма. Но какое это счастье, после того, как мы побывали в пробке, да? Вот эта норма как-то воспринимается. Вот точно так же норма, то есть свобода живого существа, свобода, она приносит такое пьянящее наслаждение. Человек, он говорит, слава тебе, Господи, вылез вообще из этого кошмара, из всей этой материи. То есть его сознание приподнялось, флеш огни. С ним продолжают происходить какие-то там разные вещи, там, так-то судьба немножко еще его бьет и так далее, но его сознание уже не под кармой, а над кармой. Да? То есть он воспринимает все эти вещи со стакан, говорит, ну, судьба тела, извините, нет, это не тело, я просто так еще связан некоторыми стропами своего ума, так вот скажем, аэростат стремится вверх, да, там этот баллон с воздухом, корзина тяжелая, это карма, которая тянет вниз, и что бы мне расстаться на веке, да, пускай аэростат идет вниз, вверх, а корзина вниз, стропы связывают. Вот точно так же душа стремится вверх, тело, пророченная карма, тянет вниз. Чем они связаны? С тонким телом. Тонкое тело – это как стропы. Ум, разум, ложное эго – это то, почему пока не можем выйти из этого тела. Сейчас спроси нас, ты хочешь Кришну? Скажу, да. Вот сию секунду сейчас пойдешь к Кришне? Но сейчас твое тело шлепнется вот здесь, ты пойдешь к Кришне. Вот сейчас ты готов? И скажешь, а домой надо сказать, а то… А? Это примерно как Христос шли там эти самые, кто там, кого он видел там разных, говорит, пойдем со мной. Он говорит, я вот пойду, только мне уже там отца похоронить, то сделать. И, в общем, короче говоря, приходите завтра, одним словом. И так это до конца жизни. То есть, в действительности, хотя мы думаем, что мы готовы пойти к Кришне, если нас вот сию секунду смерть хватит за шею, я не хочу сказать за всех, кто-то, может быть, скажет «Джай», а кто-то может сказать «Подожди, через 3 дня приходи, слушай, надо же дела, завещание хотя бы написать, надо еще что-нибудь надо такое сделать, сказать последнее там «Прощай, прости» или еще что-нибудь такое». Вот, то есть, на самом деле, это не такая дешевая вещь. Эти стропы очень тонкие, они очень невидимые, но они существуют. Тонкое тело, которое связывает душу с материальным телом. Поэтому мы пока здесь. Если бы нас ничего в этом теле не держало, нас давно бы уже здесь не было. Я говорю, я освобожденная душа. Что ты здесь делаешь, ты освобожденная душа? Тогда иди к Кришне. Да? Вот. Конечно, это отдельная тема. Там освобожденной душой считается человек, который полностью занят служением Богу и ради миссии он остается в этом теле. Вот. Но, тем не менее, он еще не настолько освобожден, чтобы вот полностью быть готовы быть к Кришне. Итак, у чистого преданного служения существуют разные признаки. С одной стороны, освобождается от страданий, с другой стороны, мы знаем, что у него проявляются все благоприятные признаки, качества. То есть это что такое? Шубхада. Он дает всем все благоприятное. Его деятельность благоприятна для всех. Что бы ни делал этот человек, от него исходит абсолютно благо. Это корова. Понимаете? Корова, что бы она ни давала, она, все хорошо. И молоко, и навоз, и мочевина полная, она абсолютное благо всем дает. Совершенно благостное животное. Вот точно так же вайшнав, как корова становится. Вот, то есть, все, что бы он ни делал, все, что бы он ни говорил, это абсолютное благо для всех. Даже если его не понимают, какие-то там родственники говорят, ты там парень вообще в секту влип, там, про кого-то синего бога тебе там мозги вкручивают, ты ничего понять не можешь, деньги твои отбирают. Вот. И они называют имена этого синего бога. Вот. И хотя они ругаются, они говорят, вот, тебя там затянули, тебя обманут, еще что-то такое, они получают абсолютное благо. То есть он становится вот таким вот, совершенно благим для всех. Что бы он ни делал, что бы он ни говорил, занимается служением Богу. Даже если люди не могут оценить, это все равно будет благо в их вечную копилку взаимоотношений с Богом. Потом они поймут. Потом, что как-то они об этого вайшнава тиранулись, коснулись хоть как-то, это станет их агьята сукрити, неосознанным благочестием. Поэтому вайшнав становится все благим. Даже если его не могут оценить. Он обгоняет, может быть, свою эпоху на 100 лет вперед, вот, и он продолжает это делать. Люди говорят, что он там сумасшедший и все прочее. Вот. Но тем не менее, все, кто с ним связан, они все получают благо, даже без всякого осознания. И так он дарует благо всем, он дорог всем, все дороги ему, и в нем развиваются все наилучшие качества, поскольку он связан с Кришной, и он становится счастливым человеком. И так это первые признаки того, что человек вырвался вообще из материи и стал на пути бхакти, он идет к Кришне. И на пути бхакти, Бхактисиддханта Сакур дальше говорит, различаются 3 вида вайшнавов, которые имеют все веру, шрадху, но это вера разного качества. Далее он берет статус Санчаритамриты и говорит, вера в то, что исполнение чистого преданного служения Кришне включает в себя все второстепенные формы деятельности, очень благоприятны для чистого преданного служения и называется шрадхой. То есть, еще раз, смотрите, идея в чем. Что когда человек глубоко внутри себя понимает, что когда он совершает чистое преданное служение, то в этот тип деятельности входит все остальное. Если такое вот понимание у него живет, это называется шрадха, вера. Потому что изначальная форма деятельности, которая связывает нас с Богом, это чистое преданное служение. Те формы деятельности, которыми мы можем заниматься в материальном мире, это уже наросты на бхакти, наросты. То есть, например, человек занимается кармой, да, он там какой-то там, пускай это будет благочестивая карма, зарабатывание денег какое-то, вот, потому что там ему нужно то, нужно это, там он устраивает разных людей, там обустраивает. Ему там нужны деньги на какие-то проекты, или еще что-то такое, неважно. То есть человек занимается, пускай благочестивой деятельностью, не нарушает никаких законов Бога, вот, он занимается кармой, тем не менее. То есть стержнем этой деятельности, стержнем по-прежнему является бхакти, по-прежнему, потому что свои блага он получает от Кришны. И он, если, предположим, занимается там карма-йогой, часть каких-то своих плодов тоже отправляет Кришне. То есть он отправляет Кришне, Кришна отправляет ему, существует определенный процесс связи. Он может быть нечистым, это нечистая бхакти. Это те, кто не испытывает там слез экстаза, да? И Кришна тоже может быть не в экстазе, а в полном от его деятельности. Тем не менее, эта связь началась, и она уже находится. Но мотивация, там, сама чисто внешней формы деятельности может быть очень далекая от бхакти как такового, да?
но внутренним энергетическим стержнем этой деятельности по-прежнему остается бхакти. Да? И так все остальное является каким-то определенным таким напластованием. А вот когда человек поймет, что бхакти это изначальная форма деятельности, и совершая только ее, он совершает все остальное, вот такая вот убежденность называется шракха, вера. И эта вера бывает трех уровней, и по этим трем уровням различаются три типа вайшнава. Если человек теоретически принимает это, но в своей жизни пока еще не реализовал, то эта вера называется комала шрадха. Комала обозначает мягкий. То есть, и человек, соответственно, с такой верой называется канишха. То есть он не против преданного служения, ему все это нравится и так далее, но он внутренне пока еще на уровне своего опыта не полностью реализовал, что чистое преданное служение – это единственная реальная связь, и все остальное – это не так важно. Пока еще он, может, полностью не реализовал. Человек, который реализовал эти вещи больше, чья вера вот эта вот такая более твердая, и он с большей легкостью скажет о других форм деятельности, он относится к категории мадья мадхикари. Человек, который не занимается ничем, кроме преданного служения, вот, и каким-то странным образом он не пропал вообще, не сгинул за веки, там, не умер там и не похудел, а может быть где-то даже и потолстел, вот, он называется утама-мадхикари. То есть те, которые реализовал в своей жизни практически вот этот вот тип связи, что чистое преданное служение – это деятельность, которая включает в себя все остальное. Вся карма, вся гьяна, вся вайраги и все прочие вещи, они входят в бхакти. Это как такие вот услуги. Вот. И, тем не менее, карма – это такая наиболее популярная форма деятельности, которой занимается большинство живых существ. Человек даже, который стал на путь преданного служения, но внешне занимается кармической деятельностью, может внутри уже стать бхактой, преданным, но постепенно. Как это происходит? Происходит это так, что сначала он принимает Бога, и есть он, вот он на одной стороне, а на другой стороне Кришна, и между ними определенный тип деятельности. И он говорит, я понимаю, Кришна источник всех энергий, вот я понимаю, что связь живая должна работать, я даю в эту связь, я играю в эту игру, я включаюсь в процесс, да. Хватит взаимодействовать с материальной энергией, энергия сама по себе, я буду взаимодействовать с источником энергии, с Кришной, он понял, реализовал эти вещи, пошла связь живая, да. И сначала во всех этих взаимоотношениях он себя ставит на первое место. То есть вот я и вот Бог. И сначала акцент на я. Я. Бог для меня. Это называется карма. Или карма-йога. Когда человек становится больше преданным, акцент с я перемещается на Бога. Теперь, если в карме Бог для меня, то в бхакти я для Бога. То есть та же самая формула внешне выглядит так же, только акценты. Акценты сместились с я на первом месте, на Бога на первом месте. Это постепенный такой процесс перехода. И когда человек развивается, он должен пройти путь от канишхи, от новичка, от того, кто имеет мягкую веру, комала шрадху, до человека твердой веры, который имеет уровень утаман. И Бхактисиддханта Тхакура в этой книге выделяет, он говорит, что даже канишха-адхикари бывает двух типов. А он говорит, есть такие канишха-адхикари, к чьей вере в Кришну примешивается желание чувства наслаждения и освобождения. Есть такие канишки. И есть канишки, у которых нету примеси кармы и гьяны. Чистые канишки. То есть канишки, которые просто пока не зрелые, пока еще не опытные. Но им ничего не нужно от материального мира и нет желания освобождения. Он говорит, они очень быстро прогрессируют. Очень быстро. А те канишки, которые имеют сильную примесь гьяны и кармы, он говорит, их в строгом смысле бхактой назвать нельзя. Он говорит, они называются бхакта-абхас, то есть тень бхакты. Тень преданного. Он говорит. И поскольку они являются не чистыми вайшнавами, а тенью вайшнава, то в их жизни не в полной мере, конечно же, проявляются два признака первых преданного служения. То есть в их жизни не так очевидно проявляется это избавление от страданий, и не так сильно в их жизни проявляется проявление благоприятных качеств, шубхада и кляшагни. Почему? Потому что примеси чувственного наслаждения, карма, и примеси желания освобождения несколько отравляют, да? И поэтому они долгое время остается, конечно, долгое время. С другой стороны, тоже новичок, пришел только в преданность, только познакомился, но очень быстро прогрессирует. Это что обозначает? Это обозначает, что он тоже канишха, но у него нет этих примесей, которые являются такими сильными якорями, сдерживающими факторами. Итак, Бхактисиддханта Тхакур выделяет вот эти вот две группы канишха вайшнава. Далее, это мы уже сказали, что он свободен от пяти долгов. Далее Бхактисиддханта Тхакур говорит, что в огне чистого преданного служения сгорают реакции за его какие-то случайные падения, там, грехи и отклонения. Потому что человек в целом занимается преданным служением, то есть он все время подкидывает дрова в эти взаимоотношения, все время что-то Кришне предлагает, что-то он такое делает, и этот огонь живет, как, предположим, в одном храме во Вриндаване. Храм, по-моему, господи, Радхараман, да, храм Радхарамана. Радхараман – это божество такое необычное, которое самопроявленное, оно проявилось из камня. Это был камень, щелк, и потом развернулся такая форма. У него даже спина такая неровная, еще как у камня, а все остальное удивительное, такой ровный, филигранный форм, он такой изогнутый, красивый, небольшого такого роста, вот, Радхараман. И там в этом храме Радхарамана во Вриндаване такая традиция, по-моему, кто же это был, Гупала Бхата или Рагунатха Бхата, не помню, кто сказал это божество Госвами, вот со времен его эти служители, пуджари, которые служат этому божеству, они поддерживают огонь всех времен. То есть вот такой огонь был тогда, там, 500 лет назад, вот тот же самый огонь. То есть это обязательно их служение, что они постоянно новую свечку вот это разнят. То есть этот огонь не гаснет вообще, какой-то олимпийский огонь там вечный, да, скажем так. Вот точно так же этот огонь, при помощи которого там еще этот Госвами поклонялся, этому Радхараму, также он и остался. То есть связь живая существует через века. И вот, если человек регулярно занимается преданным служением, то есть вот этот вот огонь, он постоянно подкидывает дрова, он все время горит, не гаснет, и при этом еще его карма прошлая не полностью сгорела, и какие-то еще вылезают из него, как вот из масла отопленного, пузырьки, там какие-то нечистоты. Вот, эти вещи не являются большим тормозом на пути его развития. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что все эти вещи, все его какие-то такие маленькие отклонения, или оскорбления, или там, или ошибки, или грехи, они сгорают в этом пламени, потому что пламя горит постоянно. Если он перестанет заниматься преданным служением, эти грехи так и останутся, то есть ему придется за них отстрадать. Если он продолжает заниматься преданным служением, Кришна говорит «Садхурева самантазя», его следует читать «Садху». Да? Конечно, это объясняется, что это не оправдание там, греховной деятельности, а так, если случайно это происходит. И далее Бхактисиддханта Тхакур говорит, что за каждый грех нет необходимости совершать вот эту вот праяшчиту или покаяние преданному, если он занимается преданным служением. То есть преданное служение само по себе уже освобождает от всех грехов. Вот, внутренний человек, конечно, должен раскаиваться, но нет ему необходимости сейчас вот просто идти там и куда-то там замаливать свой грех. «О мой Господь, я так грешен, пожалуйста, прости меня». Почему, Бхактисиддханта Тхакур говорит, надо этого делать? Потому что когда мы молимся за свои грехи, мы в это время не служим Кришне. Поэтому он говорит, нет необходимости прерывать свое преданное служение ради корыстного мотива замолить свой грех. О Господи, там, я твой слуга, но вчера, извини, там, я не сдержался, что-нибудь еще такое. То есть, пока мы занимаемся этой праяшчитой, в это время мы занимаемся преданным служением. Поэтому он говорит, нет необходимости в отдельной праяшчите, в отдельном искуплении грехов, просто продолжать заниматься преданным служением. Далее он говорит, что каждый преданный в своем служении должен увидеть свой уровень и утвердиться на нем. Это очень-очень важно. Он говорит, что если человек в преданном служении занимает не свое положение, он обязательно впадет в грех. Если он занимает положение ниже своего уровня, это грех. То есть это означает, что он утаивает нечто, да? То есть представьте себе, что я могу дать вот столько-то чего-то там Кришне, да, а даю меньше. Это грех перед Богом, я утаиваю, то есть я не отдаю ему свои 100%. Или наоборот, я говорю, да что мелочиться, надо сразу все, да? И со своего уровня реального я пытаюсь подняться на более высокий, и пытаюсь иметь какого-то более другого, и не удерживаюсь там, и тоже падаю. То есть я впадаю в грех, и когда я пытаюсь преждевременно подняться на чужой уровень, и я впадаю в грех, когда я очень скромный. Я такой смиренный, я ничего не могу. Пожалуйста, вот я только могу поднести три пылинки там, и больше меня не трогайте, да? То есть вот, я ни на что не год, нет никаких способностей, я ничего не знаю, я самый падший, не трогайте меня. Это тоже грех, это грех. Когда человек может что-то сделать и не делает, да, он хитрец, он лентяй на самом деле просто. Итак, чтобы живое существо нормально прогрессировало, оно должно находиться на своем уровне, утвердиться. Да? И Бхактисиддханта Тхакур приводит цитату там, из 11 песни Бхагавата, где говорится о том, что твердость на своем уровне – это источник всех добродетелей. В то время, когда человек отходит от своего уровня, это становится источником всякого греха. И когда он ниже опускается, и когда он пытается подняться выше преждевременно, раньше времени. Так это тоже важный момент. что человек должен заниматься преданным служением посильным. Да? Я помню, как в прошлом году один преданный задавал вопрос моему духовному учителю. Он говорит, а что если, скажем, ты слышишь, или там, ну, какую-нибудь лекцию там слышишь там о преданном служении, вот, и думаешь, да, вот преданное служение, опять надо стараться, опять надо прилагать усилия, это так трудно. А он говорит, что вот если в нашем умственном восприятии, когда мы слушаем это, что-то такое о преданном служении, и это вызывает какое-то такое внутреннее, ну, может быть, раздражение или неприятие, или какую-то такую тяжесть, ну вот там, преданное служение. И духовный учитель ответил, он говорит, это обозначает, что вы заняты преданным служением не на своем уровне. То есть вы с каким-то таким вот перекосом или с перегрузом, то есть явно ваш ум, предположим, не готов к определенному типу аскез или садан, да? И когда вы слышите все эти вещи, что человек должен, и вы реально этого не можете, вместо сознания Кришны у преданного развивается комплекс вины, что он не может, понимаете, что он какой-то недоделанный, что все могут, а он не может, да? Он думает, ооо. И в конце концов, невозможно же жить все время с таким комплексом проигравшего, да, потерпевшего поражения. И по всем законам психологии, человек, который потерпел неудачу, когда брахманы, выпив свои, так сказать, авторитеты, сказали, только брахманы могут заниматься чистым преданным служением, только люди, которые родились там в чистых семьях через самскары, только они могут служить Богу, а вы все остальные чернь, да, вот, только через нас, мы там центр. И когда они так сказали, кшатрии сказали, ну и гуляйте, и приняли буддизм. А вайши сказали, ну и ладно, и приняли джайнизм. А шудры сказали, ну ладно, мы ни на что не годны, и мы приняли мусульманство. Все. Так развалилась индийская варнашрама. Просто потому что кто-то там наверху так круто проповедовал, что вот мы брахманы там, мы все, а все остальные, и все. И у людей, вместо того, чтобы развиваться сознанию Кришны, развился комплекс вины. Да? Они сказали, ну ладно, раз мы такие негодные, ну давайте сами себе живите. И эти брахманы просто превратились в таких держателей храмов, которых никто больше не поддерживает. И поэтому они за каждым туристом бегают, за руку его хватают и говорят, там, давай мне там 100 рупий, сейчас я покажу, как пуджа какая-то совершается. Там цветочки вам в руку напихают, вашей рукой будут крутить там вокруг божества и сказать, давайте 100 рупий. Да? То есть вот во что они превратились, понимаете? Просто потому, что проповедь, я извиняюсь, мягко выражаясь, неправильная, да, вот, когда там люди находятся на разных уровнях, да, а им поверх голову, бу-бум, вот только так и никак иначе. Вот мы брахманы, у нас такой стандарт, так надо, вы все тянитесь, а кто не выруливает, тут вообще там млечка, шудра, там яван, там вообще отверженный и все, там в расход, да. Вот. А когда люди такую проповедь слушают, они думают, ну конечно, ну что я там, ну как, ну никак, ну извините все. То есть, и тогда формула, а где же мне жить, да, например, если есть такая фраза, Прабхупада построил дом, в котором может жить каждый, что оно практически обозначает для каждого из нас? Если мы слышим такую проповедь поверх голов, там, и все, вот только это. Мы должны слушать, конечно, о чистом преданном служении, но тем не менее, сегодня утром я говорил, если вы возьмете, например, сейчас, вот эти к лестнице, да, которая идет с первого этажа на второй, и увидите только первую ступеньку и последнюю, а между ними нет, да, и вам скажут, ну давай. Вы скажете, ну я что, я же не прыгун, я не могу, да? Вот. А раз не прыгун, значит ты сиди здесь на первом этаже. Поэтому и существует лестница, поэтому и существуют промежуточные какие-то этапы, да? И те, кто являются, скажем там, теми или самыми проповедниками, проводниками абсолютной истины, давая эту абсолютную истину, они должны очень тонко понимать, что люди находятся на разных уровнях, и когда они дают главную, прекрасную и чистую идею преданного служения, они должны помочь человеку адаптировать эту идею в его конкретной ситуации. Ты кто такой? Что ты можешь? Как ты живешь? Ага, понятно, как ты живешь. Ты, преданное свое служение, должен практиковать так-то, так-то и так-то. Это учителя, которые смотрят и конкретно говорят, вот тебе необходимо делать то-то, 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 а вот тебе можно выше, а вот тебе можно ниже. И все, это индивидуальный подход называется. Здесь невозможно, как в армии, да, поставить всех в ряд, там, вперед, там, равнять смирно налево-направо и пошел. То есть так не действует, потому что бхакти, преданное служение, исходит из сознания. А сознание у всех людей на разном уровне. У всех разная карма, у всех разные там какие-то мотивы и так далее. Поэтому это великое искусство помочь человеку определить свой уровень, и чтобы он занимался преданным служением с радостью, а не из-под палки и не из какого-то там чувства вины, что ой, вот они уже то, а я еще не это, да, у них уже там вторая инициация, а у меня еще ни одной, как же так, ой, как будто мы какие-то спортсмены на гаревой дорожке, которые должны друг друга обогнать, да, когда вот такое вот мышление появляется, тогда и появляются так называемые победители и проигравшие. И начинается такое расслоение общества уже не на естественные, не на дружественные друг другу, там, скажем, группы там, варны, а на враждебные, касты. Да? То есть есть разница между варнами и кастами. Хотя, по сути дела, это одно и то же, но уже появилось такое различие. Варна – это варна это просто цвет. Какой ты масти? Какой ты масти? Варна – это цвет. Ты там брахман, кшатри, раши, шудры, да? А каста, тут уже в этом термине некий элемент негатива кроется, что вот разбито, там, мы с этим не общаемся, он такой касты, он такой касты. То есть вместо общего единства, общего стержня, служения совместного Кришне, появилось наоборот антагонизм, эти бьют всех, эти не разговаривают с этими. Там. Это все последствия определенного типа проповеди, скажу я вам, да, когда у людей не сознание Кришны развивается, а комплекс вины, неполноценности развивается. Поэтому Бхактивинода Тхакур особенно делает акцент на том, что каждый человек должен утвердиться на своем уровне преданного служения и быть счастлив, и прогрессировать, и не хватать, как говорится, звезд с неба раньше времени. Дальше. Следующее, что он говорит, чтобы теперь нормально развиваться, чтобы двигаться к Богу, необходимо практически включиться в процесс, Абхидея. И он дальше приводит эту же схему из нектара преданности. Он говорит, существует 64 процесса преданного служения. 64. Он говорит, из этих 64, 21 это называется врата Матри. То есть 10 первых это одна створка, и 10 вторых это вторая створка. 10 первых это называется видхи, правила, что нужно делать. 10 вторых называется нишевхи, запреты, чего не нужно делать. И когда человек следует этому, перед ним открываются врата бхакти. Он входит. Итак, 64 всего, 21 это не столько даже служение, сколько настрой, скажем, предварительные условия. Там говорится, прими духовного учителя, скажем, там, будь готов во имя Кришны отказаться от того, от всего. То есть это еще не служение как таковое, это своего рода предварительные условия, дух, которым служение это совершается. И когда человеку открываются эти первые 10 и вторые 10, то он входит в обитель бхакти. И остается 44, то есть 20 плюс 44, 64 анги. Эти 44 конкретно описывают, кто должен смотреть на божество, предлагать ему цветок, там, читать шастры, петь святые имена, совершать молитвы, там, три вида молитв, такие молитвы, другие, третьи, вот, ты должен там кланяться перед божеством, ты должен там, ну, в общем, все разнообразие формы этих преданного служения. Вот, и дальше говорится, что из этих 64 три являются самыми важными, перечисляются, что должен принять сначала убежище у духовного учителя, убежище, то есть значит, принимать наставления определенные, потом через какое-то время ты должен принять у него посвящение, это уже второй этап, и когда ты принял посвящение, третий, ты должен совершать свое служение гуру с любовью и преданностью. Это три самых важных анги. Почему? Потому что это момент связи с парампарой. Потому что когда мы принимаем духовного учителя, даже еще не получив инициацию, мы просто принимая наставление, гуру сказал, это делай, то не делай, мы приняли, начали это делать, через нас пошла божественная энергия. Эта энергия идет и через дикшу, и через инициацию, и через шикшу, наставление также. И поэтому, даже если преданный пока еще не инициирован, но он внутренне серьезен, если идет наставлением, через наставление, через шикшу, он тоже получает эти божественные благословения, уже очищается, даже до инициации. Поэтому выделяются три вот этих вот процесса, связанных с духовным учителем. Принять убежище, потом инициацию, потом служение ему. Более того, мы знаем, я на днях говорил, что Шрила Прабхупада 11 лет ждал дикши. В 22-м году он встретил своего духовного учителя, в 33-м получил инициацию. 11 лет, понимаете? То есть разница между принятием духовного учителя и инициацией от него может быть достаточно солидной. Другое, приведу пример, Наратан Дас Хакур несколько лет за своим учителем Локанатхой Госвами из отхожего места выносил эти испражнения, знаете, понижающее служение. Локанатхой Госвами не хотел давать инициацию, вообще не хотел никаких учеников принимать. И только когда он узнал, что ничего себе, Наратан, оказывается, что такое делает, да, он понял его смирение и его жажду духовной жизни, он дал ему инициацию в качестве исключения. То есть принятие убежища и получение инициации – это немножко разные вещи. Итак, это главные процессы, которые дают нам энергию исполнять все остальные анги, все остальные процессы преданного служения. Если мы не подключились к процессу, если мы хотя бы даже так, ну, теоретически, ментально не приняли духовного учителя, то у нас не будет силы и решимости следовать процессу, не будет энергии. Да? И поэтому, когда мы даже просто купили книгу Шрилы Прабхупады, открыли ее, стали читать и говорим: «О, здорово!» Фактически это означает, что мы приняли гуру на уровне Шикши. Да? Если мы приняли эту философию, если мы приняли эти наставления, это означает, что мы приняли гуру на уровне Шикши, на уровне наставлений. И мы начали что-то делать из этого. Мы захотели греховную деятельность, мы стали заниматься преданным служением, мы приняли гуру. И через нас пошла вот эта вот очищающая духовная энергия, парампары. Да? Наставление ачарья, слова духовного учителя, благословение, все это постепенно стало очищать нас. Потом постепенно мы стали чище, приблизились уже к гуру, легче мы контролируем чувства, теперь мы можем получить медитацию и так далее. Потом Бхактивинода Тхакур говорит, кроме этих трех самых важных существует пять могущественных, самых могущественных ангелов. Да? Человек говорит, ну 64 это слишком много. Рупа Гусами говорит, ничего, 64 много, 5 нормально. Да? И он выделяет воспевание святого имени, чтение Шримад Бхагаватам, слушание жизни в святом месте, общение с преданными, поклонение божеству, то есть пять наиболее могущественных. Вот. И далее Бхактивинода Тхакур говорит, те, кому трудно вообще запомнить вообще все эти там 64 и так далее, заниматься ими, для них эти все процессы сводятся к 9 основным, и он называет их шравана, слушание, киртанам, воспевание, смаранам, пометование, даси, активное служение, ванданам, молитва, арчанам, поклонение божеству, падасеванам, служение лотосным стопам, сакхьям, дружеский такой настрой к Кришне и атманеведным, полная самоотдача. Это такие 9 процессов, можно сказать, что 64 ужаты до 9, да? И среди них вот выделяются еще те самые главные, которые я сказал выше. И далее он говорит, тот, кто полностью посвятил себя без перерывов и скрытых мотивов этим формам чистого преданного служения, правильно понял веды. Да? И послушав все это, мы подумаем, ну как же быть нам, простым смертным людям? Мы поняли, что все это хорошо, но это очень высоко для нас, как нам быть? Да? И он приводит цитату из Шримад Бхагаватам, где говорится, пока человек не насытился вкусом кармической деятельности и не пробудил вкус преданному служению, такому как Шраванам и Киртанам, он должен действовать в соответствии с регулирующими принципами вед. А регулирующий принцип вед – это карма. Ты должен совершать благочестивую деятельность. Если пока тебе не по зубам чистое преданное служение, ты должен исполнять регулирующий принцип вед – карма. То есть ты не должен впадать в грех. Если человек говорит, ну, чистое преданное служение – это слишком высоко, я возвращаюсь к своей прежней жизни. То есть тогда получается, что два полюса, плюс и минус, либо чистое преданное служение, либо чистый грех. Нечистый грех, если не можешь чистое преданное служение, пускай стрелка твоего сознания отклонится, но только не на ноль и не в минус, не дай Бог. Пускай она будет на уровне кармы. То есть человек, который не может духовно полностью развиваться, пускай он благочестиво развивается. Да? То есть это наставление вед. Но он не должен падать в полный минус. Он не должен падать в полный минус в греховную деятельность. И далее он объясняет, для того, чтобы вот эта вот карма, которая может нас пока держать своими какими-то мотивами, для того, чтобы карма превратилась в бхакти, в преданное служение, он говорит, что важно, чтобы из кармы ушли несколько компонентов, он их называет. Он говорит, карма, деятельность, должна стать свободной от духа чувственного наслаждения. Обычно люди совершают деятельность в расчете, что деятельность принесет плоды. И этим плодами будут наслаждаться. Это обычная такая нормальная рабочая живая мотивация. Но Бхактивинода Тхакур говорит, для того, чтобы эта карма, которая нас так сильно держит, превратилась в бхакти, первое, что должно уйти, это должен уйти дух камы, то есть ожидание чувства наслаждения от самой деятельности. Он говорит, то есть наша деятельность должна стать нишкама карма, то есть карма, деятельность, но без внутреннего ожидания чувства наслаждения, из чувства долга. Ты должен это делать для очищения, для служения, но не для чувства наслаждения. Чувство наслаждения ты получишь от бхакти, а не от самой этой деятельности, не от мотивов побочных, а от самой деятельности, когда она будет чиста. Итак, первый элемент должен уйти кама, вожделение. Далее, теперь человек должен научиться предлагать плоды своей деятельности Кришне. Он говорит, это карма арпана. Когда ты берешь плод своей кармы и кладешь его на алтарь Кришне. Кришна – это для тебя карма арпана. И третий элемент, который должен появиться,
это то, что вот эта вот связь должна стать устойчивой. То есть такой тип взаимоотношений должен стать регулярной йогой. Когда человек совершает деятельность, свободный от внутренней камы вожделения, он привык предлагать плоды своей деятельности Кришне, и это носит регулярный повседневный характер, это называется йога, то есть такая устойчивая связь. И так он говорит, когда из кармы выходит дух вожделения камы, когда карма становится арпаной, подношением, и когда это подношение в бескорыстном духе становится постоянным, йога, вот теперь, он говорит, карма превращается в бхакти. И она только внешне похожа на карму, только внешне. А по своей сути она становится бхакти, преданным служением. И дальше он говорит, что... Я уже сейчас заканчиваю. Он говорит, что вот это превращение из кармы в бхакти также сопровождается ростом знания. Он говорит, что это не просто так происходит. Человек вдруг ни с того ни с сего взял и решил, что, ну, в моей деятельности слишком много вожделение, слишком много ожиданий, нужно... Это не просто какой-то такой тумблер громкости, который можно раз и убрать. Меньше и больше. Нет. То есть это происходит по мере роста знания. Когда человек начинает понимать, что эта деятельность на самом деле принесет мне больше беспокойств, материальная деятельность, да? И не так много наслаждений, то есть все это так очень сильно уравновешено. Лучше мне делать ее бескорыстно. И в связи с этим он приводит такой пример, цитаты Нарады Муни. Нарада говорит, какой смысл совершать деятельность, которая связывает нас, карма связывает, какой смысл совершать деятельность, которая связывает нас, и которая болезненна по самой своей природе, и карма приносит реакции, уже лучше связать ее с преданным служением Господу. То есть Нарада сразу же выделяет два главных аспекта кармы. Он говорит, что карма связывает нас, привязывает к материальному миру раз, и она болезненна по самой своей природе. Что за каждое действие, не связанное с Богом в этом материальном мире, мы вынуждены получать реакцию. И даже если человек получает благочестивую карму, он все равно должен в материальном теле оставаться. Все равно в материальном теле должен оставаться. То есть это примерно то же самое, как Хридаянанда Махарадж очень остроумно сказал по этому поводу. Он говорит, представьте себе, что, предположим, вы выиграли какой-то там приз, да, но для того, чтобы этот приз вам получить, вам необходимо там сесть в тюрьму, да, и там его получить. То есть какой смысл, да? Вы получили приз, но вы в тюрьме. Ну какой смысл, да? То есть мы получаем приз, некое благо от благочестивой кармы, но где мы получаем его? В тюрьме, материального мира. То есть мы опять заключены. И даже если мы совершаем благочестивое действие, мы получаем плоды, но мы же связаны, мы же рабы в этом материальном мире. Мы просто привыкли к этому рабству. Тело очень ловко устроено. Пока оно молодо, пока оно не стало, так сказать, еще под откос идти и убывать, кажется, что в нем мы себя в нем даже не чувствуем, не ощущаем себя в нем. Но когда наступает пурнима, прошла полнолуние, рассвет жизни, и пошла Кришна-пакша, темная половина жизни, теперь вторая половина месяца, убывающая луна, да, человек начинает чувствовать, как тело доставляет ему много беспокойств. О, тут заскрипело, там закололо, здесь что-то такое там болит, тянет. Это уже не вижу, то уже не слышу, и так далее. То есть человек начинает понимать, что в теле неуютно. Первую половину жизни, пока человек аж подпрыгивает весь, он даже себя не чувствует. Ему кажется, как здорово вообще в теле, да? Но потом он начинает понимать, что в теле не так здорово, да? И вот мы совершаем определенные действия, из них мы должны получить плоды, да? Но чтобы получить плод, мы должны еще раз родиться, то есть еще раз тыму войти. Ну, другой смысл. Еще раз сесть, чтобы там, в этом новом заключении, получить свой плод, да? Вот это реальная аналогия, так оно и есть. Ты совершаешь карму какую-то, и ты получишь ее не сейчас, потом. То есть тебе нужно еще раз в заключение попасть, и там ты плод получишь. Такой счастливый язык с призом, да, стоит. О, видите, получил. Но ты же заключенный. Зачем тебе этот приз, да? Ты только из-за этого приза пришел опять в новую жизнь, в новое рождение, да? Вот. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, чему деятельность, которая связывает нас по природе, которая является болезненной, чему ей заниматься? Лучше эту деятельность связать с преданным служением Кришне. И дальше Нарада тоже говорит, правда это уже в другом месте немножко, он приводит Бхактивинода Тхакур из первой песни Шримад Бхагаватам, когда Нарада Вьясадеве объясняет, значит, науку преданного служения. Он говорит, известный стих. Дорогой Прабху, разве не излечит от болезни то, что является ее причиной, если принимать ее как лекарство. То есть, таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, срубает дерево деятельности, а знание становится сопутствующим фактором. То есть, один важный практически один из последних таких важных философских моментов. Он говорит, то, что являлось причиной рабства, может стать причиной освобождения. И там приводится этот традиционный пример, что если вы заработали себе расстройство желудка из-за, может быть, какого-то там неправильного употребления молока, или слишком много вы попили молока, у вас расстроился желудок, вы берете это же самое молоко, которое стало причиной болезни, немножко в другой форме, в форме йогурта, то есть молоко, а теперь обработанное определенной культурой, да, скисшее молоко, то же самое молоко, которое стало, было причиной болезни, теперь вы применяете его как лекарство, и оно становится причиной выздоровления. Итак, деятельность, кармическая деятельность, является причиной нашего рабства. Он говорит, та же самая деятельность может стать причиной освобождения. Но что нужно? Нужно обработать эту деятельность определенной культурой. Как молоко необходимо обработать культурой, чтобы оно в йогурт превратилось. Точно так же и деятельность необходимо окультурить знанием, пониманием правильным. И теперь эта деятельность, которая была причиной рабства, становится причиной освобождения. Я остаюсь на той же самой работе, я делаю то же самое дело. Но ко мне пришло знание, что если ты не предлагаешь плодов своей деятельности Кришне, ты продляешь свой срок заключения. Воу, кошмар какой, да? Я говорю, но если ты теперь эту деятельность будешь совершать не ради чувства наслаждения, а из чувства долга ради ощущения, тем более, если ты будешь предлагать плоды Кришне, это же самая деятельность, которая до вчерашнего дня тебя связывала, с сегодняшнего дня, если ты ее обработал культурой знания, станет причиной твоего освобождения. Человек говорит, жаль. Вот это главная идея, которую Нарада Муни пытался донести, что нет необходимости ничего внешне менять, кроме сознания. Кроме сознания, да? Сознание — это и как раз та самая культура, которая превращает деятельность из причины рабства в причину освобождения. Понимаете? Потому что мы не можем не действовать. Вынуждены действовать, каждый согласно своей природе. Но когда нам добавляется эта культура знания, вот теперь эта деятельность освобождает нас. До вчерашнего дня связывала, сегодня мы поняли и начали так действовать, начинает освобождать. Это очень важный момент. И далее Бхактивинода Тхакур в завершении говорит, что на этом пути преданного служения, на пути нашей связи с Богом, дьяна, знание и вайрагья, отречение, являются сопутствующими факторами. Он говорит, они не являются ангами, то есть основными частями бхакти. Нет такой анги быть отреченным, да? Или нет такой анги просто там быть умным, развивать знания. Это два фактора, которые сопровождают. Более того, если эти два фактора, развитие знания и развитие отречения, выходят на передний план, опережают бхакти, это плохо. Почему? Потому что тогда сердце преданного станет жестким, ожесточенным. Да? Когда мы слышим, очень аскетичный преданный, очень аскетичный преданный. Такой аскетичный преданный, что он хочет всех сделать очень аскетичными преданными, да? Он хочет всех поставить под ружье, да? Что если он встает в два ночи, значит все должны вставать в два ночи. Если он выливает на себя там ведро ледяной воды, значит все должны выливать на себя ведро. То есть, если он аскетичен, то если вам повезло быть его подчиненными, берегитесь, да? Вы тоже все станете очень аскетичными. Вот, но суть не в аскетизме, да? А Рупа Гасвами говорит, что аскеза, тапасия, должна быть нормальной. И Кришна в Бхагавад-гите описал три вида аскезы. Иногда говорят, аскеза богатства брахмана. Не всякая аскеза богатства брахмана, только благостная аскеза богатства брахмана. И Кришна этой благостной аскезе аж три стиха в Бхагавад-гите уделил. Аскетизм тела, аскетизм речи, аскетизм ума. Подробно, да? А про аскетизм в гуне страсти и невежестве он так сказал, говорит, это плохо. На самом деле, говорит, это демонюги. Демоны, говорит, которые разрушают свое тело и мучают материальные элементы тела и параматму в нем, это есть демон. И поэтому Рупа Госвами говорит, что аскетизм человека, аскетизм преданного не должен выходить за границы четырех регулирующих принципов плюс 10 запретов, да? 10 нишек, это вторая десятка анг преданного служения. Это очень простые запреты. Там говорится, не принимайте много учеников. Ну что, трудно следовать? Не стройте там, не берите за непомерные проекты, да? На которые вам не хватает денег, людей или срока жизни. Что, так сложно следовать? Ну не беритесь, да? Не читайте слишком много книг. Видите, сколько много книг продается там? Не покупайте, не читайте. Это же не сложно. То есть, такие вот вещи, которые несложно следовать, да? Просто не занимайся ерундой, там, не будь скупым, например, говорит, о Карпане, да? Можешь помочь человеку, помоги, скажи что-нибудь хорошее, там, сделай для него, или там, где нужно заплати, не будь скупцом, о Карпане, да? То есть это вот 10 запретов, которые дает Рупа Госвами, и плюс 4 регулирующих принципа. Вот и вся аскеза, не такая сложная аскеза. Если человек, ко всему прочему, вот к этому добавляет какие-то такие, какой-то угротапос, то есть сумасшедшие какие-то такие жуткие аскезы, вследствие которых он становится там худым, как щепка, там, или таким внутренним твердым. Аскеза, да, богатство, да? Это обозначает, что его сердце становится жестким, да? И жестким сердцем невозможно воспринять Бога. Бхакти, наоборот, делает сердце человека мягким, мягким, да? А если вследствие какого-то такого неправильного перекоса в системе ценностей человек стал слишком аскетичным, преданным, настолько аскетичным, что он вообще уже ничего не воспринимает, вот, то он уже ничему не радуется, его сердце высохло от аскезы. Это неправильно. Это означает перекос. Итак, вайраги, отречение, гьяна, знание, это слуги бхакти. Они проявляются сами собой, естественно, как сказано в стихе в этом Бхагаватам. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитха Джанаяту Ашу Вайрагьям Гьянам Чаяда Хайтукан. То в процессе преданного служения Верховному Господу человеку сами собой приходит беспричинное знание и отречение. То есть знание и отречение – это то, что следует за бхакти, это как пажи за королевой. Королева идет, и пажи за ней бегут. То есть это ее слуги, знание и отречение. Итак, и последнее, чем заканчивает Бхактисиддханта эту главу, он говорит, что когда человек становится вайшнавом, то кроме этих вот трех уровней вайшнава, вайшнава канишха, новичок, у которого слабая вера, слабая логика и слабое знание, ему сказали, ты кому поклоняешься? Он говорит, Кришне. Он говорит, а ты знаешь, я знаю, что Кришна это черный? Он говорит, ну, значит, это нам. И бежать подальше из Кришны. Это канишха. У него ни знания, ни веры, ни логики, ничего нет. И его там чуть-чуть там напугал, и он все уже думает, какой кошмар, да? Вот. А человек, который находится на уровне Матхьяны, ему даже какую-нибудь глупость такую сказали, и даже если он не знает точно цитату из шастры, или он, может быть, не очень точно ясно понимает все эти вещи, у него вера не страдает от этого, у него вера такая низкая, твердая, да? Он говорит, ну ладно, я-то не знаю, но вот мой гуру знает, или мои там старшие преданные знают, я не спрошу, и завтра я ему утру нос, да? Это называется Матхьяна. То есть человек, который не сильно знает Писание, но у него твердая вера. И Уттама – это преданный, который в идеальном образом знает шастры, идеально владеет логикой, твердая вера, он непобедим. То есть он как танк проходит через все. На него не действует ничего, наоборот, он действует на всех. Это называется Уттама Асикарим. И кроме вот такой категоризации преданных, в конце этой главы Бхактисиддханта Тхакура выделяет еще три уровня вайшнавов. Он говорит, вайшнав еще подразделяется по своим взаимоотношениям со святым именем. Да? И это, пожалуй, для нас важно. Он говорит, словом вайшнав, называется тот, кто иногда поет святое имя. Это вайшнав. Иногда поет. Он пришел в воскресенье один раз в храм, попел Хари Кришну. Вайшнав. Жаль. Он говорит дальше. Вайшнава Тара это тот, кто постоянно поет Хари Кришна. Вайшнава Тара. Он говорит, а Вайшнава Тама это тот, причем по одном появлении все начинает петь Хари Кришна. Вот этот вайшнав только появился где-то, но еще даже рта не открыл, а все уже будет Хари Кришна. Вот это вайшнав Уттама, то есть это вайшнав высшей категории, который одним своим видом побуждает всех вокруг петь Хари Кришна. И даже материалисты вокруг говорят, о, Хари Кришна, смотри, Хари Кришна. Да? Это обозначает, что перед нами вайшнав Уттама, то есть преданный высшей категории. И когда человек начинает развивать эту связь, абхидею, взаимоотношения с Кришной, то сначала он идет путем садханы. Садхана – это регулируемая деятельность, но садхана – это процесс восходящий, это постепенно на сверх. И Рупа Госвами говорит, что цель садханы – достичь следующей ступени духовной жизни, называется бхава, экстаз, когда человек испытывает очень такие сильные эмоции в связи с служением Кришны. И эта бхава постепенно вызревает, становится прямой, чистой любовью. Да? И в этой интенсивной любви уже окончательно сгорает вся карма, все то, что связывает живое существо с материей. Мы говорили, что самбанха обозначает связь, да? И раз живое существо связано с материей, что его связывает с материей? Карма. Так вот в этом чувстве любви, которое преданно развивает через правильную практику, сгорает временная связь живы с материей и уже полностью оформляется вечная связь с Кришной. Так самбанха, связь с Кришной, из философии стала реальностью, обнаженной, открытой, конкретной реальностью благодаря процессу абхидеи, практики. Вот это был какой-то просто подземный кабель невидимый, который связывал нас всех. Бог там, есть Бог, нету Бога, я там, он здесь, что, как, да. От таких вот непонятных, неустойчивых отношений до полностью понятных устойчивых отношений. И в этом огне сгорела связь с материей, нет больше банки, нет больше рабства связи с материей, а осталась чистая сам банка с Кришной. То есть преданное служение реализует эту связь и делает ее очень такой крепкой. И что вследствие этого происходит, об этом в следующем номере. Хари Кришна. Я, наверное, сейчас не готов на эту тему ответить. Джайнизм был, кажется, звали одного парня по имени Джина, да, Джина или Джайн, так его читают по-разному. И он принял что-то, то есть фактически такая, джайнизм такая постмодистическая философия, в которой являются очень популярными идеи ахимсы, ахимса ненасилия. То есть я в своей жизни видел один раз джайнов в Индии. В этом году они даже приезжали во Вриндаван, я видел джайнов. Они ходили с такими, такими марлевыми повязочками, не дай бог никого не вдохнуть, не выдохнуть. Вот, ну там всякие дживы залетают. Они такими веничками ходят, метелочками, причем мягкими метелочками, из мягких, мягкой какой-то травы, и они идут и перед собой метут, чтобы ни на кого не наступить. То есть у них культ ахим, вернее, этот ахим возведена в культ. Культ. То есть если мы, хотя мы, конечно, никого не едим, да, мы такие гордые, но мы так без метелки ходим, ступаем там, не попадя, и говорим, ну кого не, не раздавил, того благословил. Мы вайшнавы, да. То джайны, они, видимо, не получают таких больших благословений, как мы, вот, поэтому они не так самоуверенны, как мы, вот, и поэтому они очень осторожны, они всех там сметают с своего пути. Но я немножко такая смешная концепция, потому что как ни мети, ну все равно ты какой-нибудь микроорганизм там на него сядешь там. Или даже когда ну, ты просто кипятишь воду, ну как ты этих там оттуда бактерий выловишь, что в воде они находятся, да? И кипятя воду, мы, естественно, их убиваем. Ну, то есть какое-то минимальное насилие, оно в принципе неизбежно в этом мире. Да? То есть мы должны избегать неразумного насилия. А какое-то минимальное насилие, оно просто невозможно. Просто, потому что везде какие-то живые существа, хоть какие-то они есть, да? Вот. Ну вот они такие интересные ребята, эти джайны. Вот. И как-то у них так получилось, не знаю, что почему-то по какому-то такому бизнес-признаку. Знаете, вот, например, я заметил эти мормоны. Вот среди мормонов большинство людей все такие очень, я бы сказал, ну, не бедные вообще люди, много очень таких вот банкиров, состоятельных людей, какая-то, знаете, как, вот, как класс какой-то люди, почему-то, они почему-то мормоны традиционные, да, и такие все в черных брюках, в белых рубашках, такие аккуратненькие, вежливые, хорошие, вот они мормоны, да, среди них вы не увидите такого, я мормон, там, да, а кто-то говорит, я православный, так, вот таких вы не увидите среди них, почему-то они какие-то все очень культурные, да, как какая-то каста, как класс какой-то. Вот. То же самое, как традиционно у джайнов так образовалось, что все они такие неведомые ребята. Вот. Хотя, может, среди них разные бывают, какие-то у них тоже, наверное, там есть свои саньясы, там отреченные. Но в целом, как традиция, она получила популярность именно в среде класса вайш. Вот я, конечно, не готов так спонтанно говорить на тему джайнизма, не готовился. Вот, ну, так, что я слышал, более-менее. С одной стороны, говорится, что все хорошие качества у нас есть. И в Шримад Бхагаватам, что как-то песня читается, там есть такой стих, говорится, что те, кто занимается преданным служением, естественно, развивает в себе все наилучшие качества полубогов. Естественно, Бхагавати, Ахинчана, да, стих известный. То есть качества у нас есть, но мы связаны. Мы связаны кармой. У человека, например, есть талант петь, если ничего такое делать, но он связан, и у него кляп во рту, как вы узнаете, что он может петь, да? И сначала талант, сначала, вернее, у него кляп вытащит, тогда он запоет. Да? И с одной стороны, можно сказать, что все качества у нас есть, и необходимо просто очиститься. С другой стороны, когда мы узнаем о изначальных качествах души, узнаем о вайшнавском этикете, узнаем о качествах вайшнава, то кроме того, что мы очищаемся, высвобождаем свои естественные качества, мы также можем помогать им сознательными усилиями. Такое, ну как бы, формовка, что называется, оккультуривание внешнее. Вот. Но если мы просто будем пытаться развивать в себя, ну, как сказать, какие-то качества без очищения, это будет внешнее. Это не будет основано на внутренней силе какой. А с другой стороны, если мы только надеемся, что я вот просто очищусь, и в какой-то момент это все станет совершенно, само собой, совершенным в один миг, без такого оккультуривания, без понимания, что такое этикет, что такое правильное поведение, качество, это тоже не совсем правильно. То есть я думаю, что эти вещи связаны. То есть, с одной стороны, практика очищения, когда высвобождаются наши естественные качества, с другой стороны, мы также и молимся, мы также и пытаемся правильно общаться, изучаем этикет и так далее, и под воздействием, с одной стороны, внешнего фактора, внешний фактор образования извне, и внутренний фактор очищения, вот они вместе должны соединиться в таком состоянии, что у человека развивается, то есть он внутренний культурный, духовные качества проявились, и внешний. Это только внешний культурный, внешний интеллигент, внутренний очищен. Но этот интеллигент где-нибудь как-нибудь все равно что-нибудь сделает, понимаете, потому что внутри не сильна эта опора. Вот поэтому здесь с двух сторон, и внешнее образование, и внешние усилия, и молитвы, и так далее, и внутреннее ощущение. Я так понимаю. Потому что он оскорбил вайшнава, поэтому он получает благо. Он получит реакцию, без сомнения, за это. Реакцию. Но не только одну реакцию. Поскольку он оказался так или иначе связан с вайшнавом, то он также получит благо. Просто это благо выйдет потом. Это благо выйдет потом. И в действительности мы не должны видеть противоречий. Когда мы видим противоречия, это означает, что мы находимся в двойственности. Мы должны стараться ввязывать все эти вещи, потому что никаких противоречий нет, вообще говоря, никаких противоречий нет. Если преданный неправильно себя повел и спровоцировал какого-то человека на оскорбление, то в данный момент этот человек действовал не как преданный, он не был преданным. Потому что преданный так не действует. Преданный – это некая там константа. Вот я стал преданный, и я все. Да? Мы знаем, что сознание подвержено модуляциям всяким. Да? Я сейчас могу быть преданным, но через 5 минут, там, если меня очень сильно чем-то там искусить, то, может, я и забуду про Кришну, кто знает. Да? А еще через 2 дня меня поместите во Вриндаван, я полностью забуду про Майю. Понимаете? То есть мое сознание от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот так вот будет блуждать. Поэтому преданный – это такая динамичная категория, что называется. Сегодня вы преданы, завтра что-то такое случилось, послезавтра опять все стало нормально. Поэтому мы должны понимать, ну, скажем, какие-то такие вот теоретические моменты, что в целом мы говорим. Преданный благоприятен для всех. Бум. И теперь вы говорите, а если преданный там неправильно распространил книгу и так далее, да, стоп, извините. Давайте говорить о чем-то одном, да? Если мы говорим о преданном, то преданный так себя не ведет. Да? То есть получается, что мы начинаем с одного, потом по ходу меняем позицию полностью и говорим противоречие. То есть если в споре есть определенные условия. И первое условие спора таково, что в процессе спора мы не должны менять свою собственную позицию. Если я в течение процесса спора 10 раз поменял позицию, то меня невозможно поймать, о чем речь вообще. То есть я то на одну позицию, на другую, если то на третью. То есть если начал спор с одной позиции, я с ней продолжать должен. Да? Если мы говорим, преданный благоприятен для всех. Бум. Это сказал не я, это сказал там Рупа Гасвами, это повторил там Бхактивинода Тхакур, сегодня это повторил я. Да? Теперь мы говорим, а вот если преданный неправильно собственную книгу, говорю, это не преданный. То есть в данный момент он не действовал как преданный. Его сознание под воздействием Майи опустилось до какого-то уровня, что он обманул другого, появился как материалист. Да? И поскольку он появился как материалист, он получил карму. Да? То есть мы сейчас не можем назвать его преданным.
он, конечно, какой-то. Поэтому мы не должны в процессе философского рассуждения менять позицию. Если мы сказали преданный, то преданный характеризуется качествами. И обман в качество преданного не входит. Да? То есть поэтому, если он обманом что-то сделал, то в данный момент он не действовал как преданный. Поэтому он вступил не в взаимоотношения уже духовные, он вступил в кармические взаимоотношения, поэтому он получил там реакцию в форме того, что кто-то там его обругал там, или еще что-то такое. Вот. Но если человек был и есть преданный, да, если он, предположим, никого не обманывал и не провоцировал ни на что, да, он сделал все честно, сказать, красиво и правильно, но этот человек оказался слишком глуп, чтобы оценить, да, и он сказал, а, там они такие-такие, там непечатные слова, там негодяи, там мне подсунулись, то в этом нет вины преданного, потому что преданный не действовал этими незаконными путями, это уже, скажем, ну, грубость или недостатки самого этого человека. И несмотря на то, что он ругает этого преданного, он получает, тем не менее, благо, потому что он получит, конечно, реакции какие-то за все эти вещи, но поскольку он коснулся Кришны, рано или поздно это все в нем прорастет. Вот поэтому этот постулат остается в силе, что у преданного есть качество шубхада, он благоприятен, дает благо шубху для всех. Последний вопрос. Какая тут способность помнить, видишь? Есть правила, есть запреты. Витхи нужны для чего? Для того, чтобы помнить о Кришне. А нишетхи запреты нужны для чего? Для того, чтобы не забывать. Главное правило духовной жизни – смарта вьяхсата там вишну, висмарта винажат учит, сарва витхи нишетхи сьюр этайор эвасинкара. Существует два правила духовной жизни – всегда помнить о Боге, никогда не забывать о нем. Все остальные правила являются слугами этих двух главных правил. Итак, для того, чтобы усилить памятование, нужно совершать побудительные, что делать для Кришны, позитивные витхи. Для того, чтобы не забывать, необходимо следовать запретам, которые заставляют нас забыть. И когда памятование усиливается, тогда деятельность человека из кармы превращается в бхакти. Потому что преданность – это внешнее качество. Внешне вы не поймете, это преданность или непреданность. Да? Преданность – это его внутреннее качество сознания. И способность памятовать о Кришне, делать что-то приятное для Кришны – вот это и есть наша преданность. И для того, чтобы усилить памятование, необходимо совершать те виды действия, которые способствуют памятованию, и избегать тех видов деятельности, которые способствуют забвению. Коротко. Я извиняюсь, мы уже по времени. Шрила Прабхупада, Кинджай.